перечитывая заново. Сегодня в этой рубрике, дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию программу, посвященную творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Эту программу для вас подготовил и ведет настоятель храма во имя Спаса Нерукотворного образа протоиерей Константин Смирнов.
Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой. Соединение промысла Божия с собственными творческими усилиями исцелило душу. В приведенных строках из не вошедшего в основную редакцию текста «Элегии вновь я посетил» 1835 год емко и точно определена тема одного из шедевров духовной лирики Пушкина – стихотворение «Пророк» 1826 год. Тесно связанное с Михайловским временем, оно отобразило одно из важнейших событий в духовном бытии поэта. Им отмечен перелом в судьбе Пушкина. «Духовный жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился». Именно пустыне мрачной из пророка станет синонимический образ долины дикой в более позднем «Страннике». Мрачное, дикое состояние души поэта находит точное соответствие в этой сквозной для пушкинского творчества метафоре. Залог выхода из мрачной пустыни души – духовная жажда, внутреннее стремление твари к Творцу. Святоотеческая мудрость говорит нам, что Бог не может спасти нас помимо нашего желания. Духовная жажда, и есть такая жажда спасения. Стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Евангелие от Иоанна, 7:37. Человек дает Богу все, что он может, но неизмеримо мало по сравнению с тем, что он может получить и получает. Пушкин эстетически создает новую философию творчества, созвучную с религиозным понятием синергия, то есть соединение воли человека, свободно устремленного к Творцу, с божественной благодатью, изливаемой на томящегося духовной жаждой. Тварь и Творец делают взаимные движения навстречу друг другу. Посланник небес, ангел, является осуществить волю Всевышнего. Так и именно так мы должны понимать причину и смысл важнейшего перелома в пушкинской жизни, в его поэзии. С духовной жаждой он обращается к Богу: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангелие от Марка 9:24. «И шестокрылый серафим на перепутье мне явился». И начинается преображение человека. «Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы». Пушкин точен в сравнении. Избранный Богом для особого служения получает необходимое ему острейшее зрение, сопоставимое с орлиным. Но недаром поэт называет не орла, но испуганную орлицу. Пророк должен не просто иметь способность, дар Божий, но активно его использовать, не как орел в спокойствии, но как испуганная орлица, защищающая свое гнездо, не смотрящая, но обостренным вниманием все замечает. «Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Все открывается восприятию пророка от горнего мира до морских глубин земного. Есть выражение, характеризующее особо тонкий слух. Слышит, как в поле трава растет, дольние лозы прозябанье. сродни ему. Тут мы можем найти перекличку с образной системой стихотворения Баратынского «На смерть Гёте». Для многих Гёте является совершенным воплощением поэта, и Баратынский наделил его полнотою возможных качеств. «С природою одной он жизнью дышал, ручья разумел лепетанье, и говор древесных листов понимал, и чувствовал трав прозябанье. Была ему звездная книга ясна, и с ним говорила морская волна». Но Пушкин на этом не останавливается. «И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой». Да, не празднословный и лукавый должна быть речь поэта-пророка. То, что он получил способность лицезреть и ощущать, должно быть выражаемо особыми средствами, особым языком. Пушкин находит для этого сопоставление с тонким, изощренным языком змеи, как символом мудрости. Источник такой символизации в словах Спасителя. «Итак, будьте мудры, как змеи». Матфея 10:16. Но и этого качества еще недостаточно. «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул». Исследователи отметили, что дары Всевышнего обретаются все с большими мучениями и страданиями, восходят по нарастающей, от легкого безболезненного прикосновения до рассечения груди мечом. И само пылающее сердце вряд ли когда-либо даст покой и забвение страданий своему обладателю. Тут важно сделать одно замечание. Нередко Пушкину приписывают подражание пророку Исаии, чуть ли не стремление заместить его ветхозаветной иерархии, такое мнение высказывалось. Стихотворение прямо называли поэтическим переложением одного из мест книги этого пророка. Вот это место. «И тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Исаия 6:6-8. Как видим, соответствие весьма неполным, касается лишь одного эпизода, и тот не вполне адекватно воспроизведен в стихотворении. Не лучше ли сказать, как и при создании любого произведения, писатель использует некоторые жизненные реалии, творчески изменяя их при включениях в образный строй своего создания. Так и Пушкин заимствовал всего лишь одну деталь у пророка именно в качестве жизненной реалии. А где еще взять конкретные подробности преображения обычного человека в пророка, если не в прямом описании такого реального преображения? Но не оставил ее неизменную, а подчинил собственному замыслу и видению события. Итак, человек обретает, кажется, все необходимые и возможные для него дары, чтобы иметь возможность осуществлять пророческое служение. Для скольких подобные качества являлись и являются поводом поэтической эманации собственной гордыни в окружающих мир. Пушкин отыскивает поразительный образ, свидетельствующий о его смирении. «Как труп в пустыне я лежал». Обладая всеми сверхъестественными качествами, человек будет истинно трупом, пока не обретет важнейшие одухотворяющие силы изъявление Божьей воли. Вернемся к мудрой мысли Жуковского, приводимой ранее. «Все, что тебя от Бога и Бога от тебя отлучает, и что всегда препятствует Ему совершить в тебе дело свое, заключается единственно в том, что ты что-нибудь значишь и Богу делами своими угодить желаешь». Бог же твоих дел не хочет. Он хочет своего дела. В подчинении этому делу вершина самоутверждения и самореализации человека в мире. Только глаз Бога превращает человека в истинно Творца, Божьего соработника, пророка, избранного для того самим Вседержителем. «И Бога глаз ко мне возвал, восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Отметим попутно звучность старославянизмов «восстань, виждь, внемли». И предоставим их русские эквиваленты «вставай, пророк, смотри, слушай». Вот ощутимое подтверждение частичной справедливости теории трех штилей в классицизме, на которую здесь Пушкин, несомненно, ориентировался. Но важнее правоты самой мысли об особой стилистической роли церковнославянского языка в литургической жизни, на чем основывалась и сама теория, хотя бы и отнесенная к совсем иной сфере. Итак, Пушкин пророки ставит само назначение поэзии на предельную высоту, утверждает идею пророческого служения поэта. Этого не знала литература западная. Дальним отголоском пушкинской идеи стало вызывающее споры и разногласия заявление Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт. Такая идея, должно признать, существовала в античности, но Пушкин выразил ее на совершенно иной православной основе. «Исполнись волею моей», — услышал Пушкин глас свыше, и оставил как завет всей русской литературе: «Веленью Божию, муза, будь послушна», в своем поэтическом завещании в памятнике 1836 года. Носители западнического мышления завет этот всегда встречали в штыки или отказывались понимать буквально в силу его чуждости западной ментальности, и как уязвление гордыни индивидуализма, стремящегося выявить свою самость, утвердить собственную волю. «Да будет воля моя!» С этим чувством живет, мыслит и действует российский интеллигент западнической ориентации, и подчинить себя воле Божией ему не в подъем. Поэтому и рождается обвинение, всякое навязывание поэту пророческой миссии, есть оскорбление поэзии. Недавно и такое прозвучало: если так, то оскорбил поэзию сам Пушкин. Разумеется, легче прогуляться с поэтом на тонких эротических ножках, тут так легко по-хлестаковски уверять всех, что ты с Пушкиным на дружеской ноге, нежели дерзнуть на этакую высоту служения. Да и не всем она по возможностям, та высота. Говоря по-современному, Пушкин слишком высоко поднял планку, не перепрыгнуть. Проще вообще отрицать саму возможность такой высоты. Легче суетиться, чуть подпрыгивая на тонких собственных ножках. Наверное, будут и мнения, будто, вознося поэзию столь высоко, Пушкин выявил лишь собственную гордыню, ведь он как бы ставит себя тем самым в один ряд со святыми подвижниками. Но понятия «пророк» и «святой» несут синонимы. Они нередко совпадают, но Бог может выбрать пророком и отнюдь не святого. По одному ему ведомым причинам была бы это духовная жажда. Отрекающиеся от пророческого служения вот этой-то жажды и не имеют. Поэтому, даже обладая особыми способностями, они не сознают, что в них дар Божий, и отрекаются от того и от служения ему. Они — трупы. «Да будет воля твоя!» Пушкин установил необходимость соответствия поэзии этим словам каждодневно возносимой молитвы. Но в своем пророческом служении достиг ли он сам всей полноты его? Нет. Может быть, это и недоступно мирской поэзии вообще, как недостижимо, например, для живописца, не сопряженного с аскетическим молитвенным опытом, отобразить реалии горнего мира. Это нужно признать, с этим необходимо смириться. Что есть пророк? Пророк возвещает людям волю Всевышнего и небесную истину, насколько она открывается этой волею ему самому. Он есть божественный посланник. На кого направляется пророческое служение? Кому необходимо возвещать истину? Истиною не владеющим, либо никогда ее не знавшим, либо отвергнувшим и забывшим. Поэтому прежде всего необходимо раскрыть людям их неправду, поскольку они пребывают вне истины, хотя бы вне части истины. Это есть обличение, это всегда болезненно для обличаемых. Оттого-то пророков нередко подвергали гонениям и даже жестокой казни, подтверждением в Ветхом Завете, как и в Новом, не с числа. Пророк обличает в неправде, в грехе, доставляет боль, глаголом жжет сердца людей неизбежно. Он воздействует на совесть, а совесть способна прежде всего мучить. Пушкинский пророк достигает этого уровня. Но далее необходимо исцеляющее слово горней истины. Открылось ли оно Пушкину? В пророке о том ничего не сказано. Держись сего ты света, пусть будет он тебе единственная мета. Слышит он наставление посланника небес в страннике. Но достиг ли он того света? Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так ноздри пыльные, уткнув песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий. 1836 год. Четыре этих строки написаны за полгода до смерти. И ведь тут, хоть и не столь явно, но также присутствует знакомый образ «пустыня». Вот трагический сюжет всей пушкинской жизни. Стремление к горнему свету и мешающие тому путы греха. Собственно, это простейшая духовная истина, но, облегшись плотью и кровью реальной земной жизни, явно отмеченной знаком Всевышнего, она становится важным уроком для каждого неленивого душой и умом. В пророке Бог как бы оставляет поэта на первом, нижнем уровне пророческого служения, не открывает истины сионских высот. Может быть, в том боль не одного Пушкина, но всей русской литературы. Почему не открылась сионская горняя истина Пушкину? Лучше бы ответить на вопрос, как мог поэт, уже создавший пророка, написать почти вслед кощунственные строки стихотворения «Ты, Богоматерь, нет сомнения». Не без остроумия обыгрывает он образ женщины, возбудившей любовь к себе, производит тем самым на свет Амура, башка любви, становится тем самым Богомать. Тут же игривые мысли, обращенные на Богородицу истины. Можно утверждать, поэт, способный на такое, уже достигнув определенного уровня душевной и поэтической зрелости, тем более способен был в легкомысленной юности согрешить Гаврилиадою. Да что Гаврилиада, это детская шалость. Скоро ему суждено написать нечто более страшное — богоборческие строки. Дар напрасный, дар случайный. Он ощущает в себе еще неизжитое темное демонское начало и с надеждой старается узреть даже в нем некий залог освобождения от алчного греха. В дверях Эдема ангел нежный главой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный над адской бездною летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольный умиления впервые смутно познавал. Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром не сиял. Не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал. Тут явная антитеза демону, да и называется недаром «Ангел», 1827 год. Поэт пытается оправдать себя, разделить в себя ничтожное греховное человеческое и возвышенное пророческое. Только внимая божественному глаголу, он может освободиться на время от греха. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубравы. 1827 год. Примечательно. Попытка самооправдания осуществляется в образной системе языческой поэзии, хотя перекличка с пророком ощутима без сомнения. Противоречие красноречивое, да и недоговоренность какая-то чувствуется. Но он-то ведь сам знает, что никакое бегство от забав мира невозможно. Везде настигнет память. Воспоминания. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня облачатся в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленным тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминание безмолвное пред мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальный не смываю.
Дорогие слушатели, в рубрике «Перечитывая заново» прозвучала программа, посвященная творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Эту программу для вас подготовил и провел настоятель храма во имя Спаса Нерукотворного образа протоиерей Константин Смирнов.